Добрый вечер, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Мы с вами двигаемся по ветхозаветным заповедям, которые используем в педагогических целях, а именно в целях возможности катехизировать пришедших в церковь для того, чтобы принять таинство святого крещения. И вот сегодня мы с вами разберем одно из самых неприятных для современного общества, ну и вообще, наверное, для человечества заповедей, которая звучит как «не прелюбодействуй». Вот. Заповедь-то прекрасная, потому что, как и все остальные, она облагораживает человека, возвышает его до замысла Божия. Но именно в силу того, что с любовью у человека связано очень интенсивное восприятие этого мира как мира, который меняется под влиянием этого чувства, именно потому что люди тоскуют по любви и, обретая ее, не стремятся как-то вводить ее в рамки нравственного осмысления, а просто дорожат ей как бабочкой, которая сидит на ладонях и в любой момент может улететь. И вот эта жажда любви, с одной стороны, с другой стороны, ее малое присутствие в нашем мире и вызывает у людей отторжение от этой заповеди, потому что они говорят: «А любви так мало, нас никто не любит, и когда нас любовь все-таки посещает, Бог вмешивается с какими-то ритуальными запретами, ставя ограничения нашему чувству». Но вот для того, чтобы во всем этом разобраться, мы, конечно, должны начать, что называется, от Адама. Потому что, когда мы размышляем о человеке как таковом и о тех свойствах, которые у него есть, в том числе и о чувствах, мы понимаем, что все это христианин возводит к библейской антропологии. А она говорит о том, что человек сотворен Богом, в том числе и со всеми своими особенностями физиологического, духовного и душевного плана. Поэтому способность любить — это то, что дано нам Богом. И само чувство любви приходит в этот мир только потому, что Бог попускает ему быть. Вот сам он называет себя любовью. Вот. И это чувство, которое мы ценим, вот, одно, может быть, из самых прекрасных, вводимых Богом в этот мир — чувство любви между мужчиной и женщиной — это тоже его замысел, это тоже его дар. И поэтому, когда Господь говорит «не прелюбодействуй», Он ставит преграду не самому чувству, потому что оно им подарено, а тому, как его люди могут использовать. Но вот, повторяю, надо вернуться к Адаму и посмотреть, что значит единство мужского и женского начала в любви, в том числе и в любви брачной, в любви супружеской, в любви как в интимных плотских отношениях. Мы видим, что угодно было Богу, чтобы единство мужского и женского было названо одним именем — человек. Мужчину и женщину сотворил их и нарек им имя человек. Поэтому слово «пол» от слова «половиночка». Вот. Угодно было Богу, чтобы человек воссоединился, даже не соединился с любимым существом, а именно воссоединился с тем замыслом, который изначально присутствует. Поэтому мы только родились, а уже где-то существует наша половиночка. Может быть, если я мужчина, а женщина, с которой я свяжу свою жизнь, намного младше меня, еще не родилась. Но подразумевается, что в замысле Божьем, а этот замысел существует от вечности, она уже присутствует. Поэтому моя задача — отыскать эту половиночку, воссоединиться с ней, хранить ей верность. А это не так просто. По разным обстоятельствам, в том числе и по обстоятельствам зависти дьявола. Потому что дьявол во все времена пытается обезобразить, извратить то, что Господь задумал. И поскольку он особенно трудится над извращением человека и человеческого, потому что человек — самое возвышенное творение, самое лучшее творение, то, конечно, к человеку он пристает особенно сильно, и, конечно, к тем качествам и свойствам человека, которые важнее всего для всех нас, которые в человеке развиты больше всего. Поэтому большая часть грехов, она связана с двумя доминантами. С нашей личностью, потому что, пожалуй, это самое главное в нас, вот, и с нашим полом. Большая часть грехов, она действительно выстраивается по двум этим направлениям. Вот. Дьявол не ищет ничего нового. Он не может привязаться или эксплуатировать те качества или свойства, которые у человека отсутствуют. Вот. Но он всегда привязывается к нашему естеству. Вот. И поэтому, когда мы размышляем о природе любви, мы всматриваемся в сотворение Адама и видим, что Ева, ну, точнее, она еще не названа так, женщина, возникает как точка в неоконченном предложении первого человека. Потому что, казалось бы, если задача человека в этой жизни познать Бога, встретиться с Ним, полюбить Его, то в какой мере и чего уж больше было в жизни первого человека, живущего в раю? Вот, Бог обитал посреди рая, и человек мог вступить в это общение непосредственно в любой момент, когда он этого хотел. Грехопадения ведь не было. И вот мы видим, что несмотря на это глубинное мистическое единство души первого человека с Богом, он глубоко несчастен. И это выражается в словах Священного Писания «нехорошо быть человеку одному». Возникает вопрос. Получается, что то, к чему мы только стремимся, к раю, то, чего мы только хотим, настоящего глубинного мистического богообщения, и то, что бывает, пожалуй, еще реже, чем настоящая любовь в жизни великих святых. Я имею в виду такой контакт, когда Бог и человек становятся одним целым, и мы говорим об обожении. Все то, к чему мы только стремимся, вот, на что надеемся, чему завидуем, все это уже было и опознано как несчастливое. Есть Бог, есть человек, они общаются, и вдруг о состоянии этого человека Бог говорит как о нехорошем. Нехорошо быть человеку. И вот возникает вопрос, как это кажущееся противоречие разрешить? На самом деле очень просто. Мы видим, что Бог творит мир и человека постепенно. Поэтому, когда Бог описывает состояние человека, несмотря на то, что Бог присутствует в его жизни как плохое, мы понимаем, что не Бога мало первому человеку для того, чтобы стать счастливым. Ему мало самого себя для того, чтобы полностью познать Бога и соединиться с Ним в любви. Вот. Поэтому человек, состояние которого описано как плохое, просто неполный, незавершенный. И мы видим, что когда появляется жена, Иша, потому что от Иш взята в еврейском языке непередаваемая игра слов, которая в русский не может попасть, ну просто потому что это перевод. Так вот, ты Иша, потому что от мужа своего взята. Действительно, глядя на нее, первый человек воспринимает ее как альтер-эго, как второе «я», как восполнение в бытии самого себя. Ну, замечательные стихи, я всегда цитирую на эту тему Андрея Белого. «Твой ясный взор, я в нем себя ловлю, в нем необъемлемое вновь объемлю, себя отображенного люблю, себя отображенного приемлю». Это, конечно, не гимн эгоизму, потому что многие воспринимают любовь как возможность самореализации, вот, эксплуатации другого человека за счет этого чувства, опять-таки на предмет собственного удовольствия. «Ты меня удовлетворяешь, мне с тобой хорошо, вот, ты мне подходишь». Все это говорит как раз-таки о том, что человек даже и любит другого в самом себе и ориентирован на себя. Вот. А здесь речь идет совсем о другом, во всяком случае в этих строчках, о том, что человек действительно становится одним целым. Вот. И поэтому гимн любви, первое поэтическое произведение, которое появилось на земле, оно как раз на эту тему. И увидев жену, воскликнул первый человек: «Вот плоть от плоти и кость от костей моих». Поэтому мы видим, что любовь не грех, а любовь — заповедь. В том числе и заповедь, которая воспринимается как нечто, что должно проходить через определенного рода стадии. А как действительно убедиться в том, что это моя половинка? Как? Где та гарантия, по которой я могу сказать, что этот человек восполнит меня в бытии? И я на закате своей жизни смогу сказать, что, ну, выражаясь примером из знаменитого литературного романа, я не смогу сказать, где заканчиваюсь я и начинается другой. Так вот, где гарантия о том, что я действительно могу в этом убедиться? А гарантии этой Бог не дает. Он оставляет за нами свободу поиска, добровольного, свободного поиска этой второй половинки. Но у этого поиска есть определенного рода, ну что ли, особенности. Соловьев писал: «И небо, и ад с одинаковым вниманием смотрят на мужчину и женщину, охваченных эросом». Вот эрос у Соловьева — это не особенности сексуального поведения человеческого, а это та сила, Божья сила, брошенная в этот мир, которая притягивает мужское и женское начало друг к другу. Оно не плохое, не хорошее. Это просто как данность. Вот как наше прямохождение, как умение и необходимость в воздухе для того, чтобы жизнедеятельность человеческая была поддержана. Вот поэтому, как говорил другой поэт, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Но вот это в данном случае любовь как сила, которая притягивает мужское и женское начало, причем не только на уровне антропном, не только на уровне человеческом. Это та сила, которая притягивает полы и в царстве животных. Вот, собственно говоря, это семена брошенного Богом в этот мир замысла «плодитесь и размножайтесь» на всех уровнях. Поэтому, когда мы говорим о эросе, как о силе, притягивающей в том числе и человеческие полы к друг другу, в этом, повторяю, нет ничего ни хорошего, ни плохого. Но как только эта сила вступила в свои права, в свои действия, как только мужское и женское начинают друг к другу притягиваться, сразу же небо и ад пристальнейшим образом начинают на эти притягивающиеся половинки взирать. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы симпатия, эрос, стали любовью, а дьявол хочет, чтобы все этим и закончилось. Больше того, он желает превратить потенцию любви в суррогат любви, вот, в ее противоположность. Ну и, в общем-то, ему практически всегда это удается, если он имеет дело с людьми, которые не хотят, посетившие их чувство симпатии, измерять заповеди Божией, которые говорят: «Это мое, я хозяин самому себе, хозяин своему чувству. Даже если я врежу, я не врежу никому, кроме себя самого, а любовь извиняет все. Поэтому буду поступать так, как мне хочется». Ну и, конечно, дьявол только стучит копытами, потирает ладошки, если можно так выразиться. Вот почему? Потому что в этом случае он всегда рано или поздно добивается своего. Уворовывает у людей вот задатки той большой любви, которая могла действительно бы состояться, и люди могли действительно бы превратиться в одно целое, стать человеком как таковым. Вот. Поэтому Господь и говорит: не воруй. Не прелюбодействуй, значит, не воруй любовь. То есть не пытайся посетившее тебя чувство использовать только на свой счет, вот, без всякой культуры восприятия этого чувства, так как надо. Ну а как надо? Вот действительно, мы живем в том мире, в котором человек выходит замуж или женится, ну, примерно так же, как он в первый раз идет в магазин или в школу, или в армию. И это всегда плохо. Почему? Потому что если общество нетрадиционно, если нет культуры восприятия всех сторон жизни с точки зрения религиозной проекции, то тогда, конечно, на свой страх и риск человек сталкивается не только с бытовыми мелочами, но и с глубинными сущностными, культурообразующими мировоззренческими реалиями без всякого осмысления. Вот. И поэтому он может быть перед величайшей святыней, а он вступает в нее как дикарь. И, конечно, это ничего хорошего не сулит ни ему, вот, ни тому, с кем он разделяет это вступление. Но если переводить с этой философичной речи язык на наши вот рассуждения, то я бы сказал так, что если люди не хотят видеть в любви ангела, вот, к которому нужно трепетно относиться, то они непременно увидят в нем беса. Потому что ни одна цивилизация, ни одна человеческая общность уже погибли именно из-за того, что отношения между мужчиной и женщиной стали превращаться в конюшню. Ну вот вспомните греко-римский мир. Великий в истории, но деградировавший в своих носителях, не устоявший перед какой-то горсткой варваров. А до этого почти 6 веков господствующий на 2/3, да, суши земного шара. Вот почему? А именно потому, что люди стали извращенно воспринимать то, что цементирует общество. Вот семья перестала быть средоточием, фундаментом, на котором строятся все остальные ценности. Вот. И, ну вот даже помню, отец Глеб Каледа, покойный уже сейчас знаменитый московский священник, он говорил: на войне бабники были трусами. Вот, я долго не мог понять, почему, а потом понял. Вот, кстати, на истории греко-римского мира. Если твоя любовь не единственна, больше того, ты не столько любишь, сколько используешь очередного сексуального партнера, вот, то тогда у тебя действительно нет того, за что ты готов был бы умереть. Нет той единственной, которую ты готов защищать. И тогда ты любишь только себя. А раз самого себя, то ты, конечно, не хочешь умирать. Конечно, ты будешь пытаться избежать и воинской службы, и какой бы то ни было жертвы. Вот тогда появляются наемники, которые сражаются за золото, и их очень легко одолеть, потому что для них это не свое. Вот. И, конечно, вот все эти рассуждения показывают, насколько внимательны, насколько трепетны должны быть люди к чувству любви. Льюис писал в одном из своих произведений: «Это сильный ангел и потому сильный бес». Почему? Потому что, когда мы говорим о любви, мы понимаем, что у нее масса оттенков. Вот, к сожалению, в русском языке это только одно слово. Вот, а, скажем, в греческом мы можем говорить о любви как о привязанности, о любви как о дружбе, о любви между матерью и ребенком, вот, о любви супружеской, наконец, о любви как, собственно говоря, специфики отношений между супругами, наконец, о любви к Богу. Так вот, когда мы говорим о любви между мужчиной и женщиной, а именно здесь заповедь сконцентрирована, говоря «не воруй такую любовь», то, конечно, Господь показывает, что изначальное чувство, повторяю, ни хорошее, ни плохое, оно может быть человеком использовано не по назначению. И если это происходит, то становятся несчастными все. Ну, к сожалению, сегодня наше время, уважаемые радиослушатели, истекло, хотя мы не поговорили и о части проблем, которые возникают в связи с восприятием и исполнением этой заповеди. Я думаю, что в следующий раз на каких-то конкретных примерах я иллюстрирую всю сложность этой проблематики и в то же время возможность и необходимость ее разрешать с точки зрения религиозного законодательства.
Роль родительского благословения. Вот раньше по традициям в нашей стране, читая литературу, можем сделать вывод, что вообще спутника жизни выбирали родители очень часто или, по крайней мере, благословляли на брак. Сейчас отрыв между поколением родителей и детей, мы такой очень явно видим. Есть ли эта роль, как правильно поступать родителям, и нужно ли родительское благословение сейчас?
Очень хороший вопрос. Вообще традиция благословлять, давать благословение библейское. Мы видим, как борются за родительское благословение патриархи. Как плачет Исав, оставшийся без отцовского благословения. «Папа, неужели и для меня нет благословения? Вот, сын мой, я уже отдал все брату твоему. Все же, может быть, ты найдешь и для меня благословение». Вот такие душераздирающие сцены по одной простой причине. Благословение у этих людей имело силу закона. Поэтому благословленный святым человек начинал в своих судьбах, в своей семейной ситуации, в своем характере испытывать все то, что благословение не то что вложило, да, или запрограммировало, а именно предвидело. Поэтому, скажем так, благословение — это своего рода прозорливость святого человека, ну, в данном случае библейского патриарха, о судьбах своих отпрысков. Поэтому не всегда благословение означает, ну, что называется, заговор на удачу, образно выражаясь. А на самом деле благословение не означает хорошие слова. Дескать, вот кто захотел благословения, у того и все будет хорошо. Тот же Иаков начинает благословлять своих детей, и он очень нелицеприятные вещи о них высказывает. Скажем, о первенце своем. Первенцу-то должно быть все лучшее, но ты бушевал, поэтому не будешь наследником моим. Ну, примерно так. Ну и так далее. Вот. Поэтому, когда речь идет о благословении, мы понимаем, что у этой традиции очень глубокие корни. И если применять уже это к тому времени, о котором вы говорите, то, конечно, речь идет о одной простой вещи. Родители согласны. Они готовы этот выбор своих детей признать в качестве правильного, доброго. Вот они готовы помогать. И поэтому вот это добро, оно, добро, данное родителями, оно не омрачает счастье невесты жениховства и супружества. Они понимают, что родители с ними. Вот, на этом празднике жизни, который, возможно, закончится семейным счастьем, возможно, станет единством. Вот это немаловажно. Вот почему? Потому что, опять-таки, исходя из заповеди «Чти отца и мать», молодой человек или девушка, понимая, что они сходны с родителями убеждения, и те активно против, должны спросить сами себя: «А почему?» И вот здесь, конечно, уже должен быть здравый смысл. Еще святитель Филарет Московский, рассуждая на эту тему, он говорит, что, конечно, если препятствия, которые родители выставляют для брака и не преподают свое благословение, конечно, если они основательны, то тогда лучше бы молодым людям послушаться. Лучше бы. Вот. Но если это единственный эгоизм родительский, если это какая-то предвзятость, то тогда в этом случае дети свободны от этого благословения, и церковь вправе, помимо, да, воли родителей, обвенчать такую пару. Вот что и бывало не раз. Но это действительно так. не будет тебе моего благословения. А все это не потому, что он видит, что твой выбор не из лучших, а просто потому, что уже давно вмешивается в жизнь своего ребенка и хочет не счастья ему, а хочет, чтобы он по-прежнему исполнял его волю. Вот. Поэтому мне кажется, что когда сейчас, в момент разрушения традиционных обществ и ценностей, мы говорим, что эта традиция исчезла, что люди сами строят свою судьбу, сами делают свой выбор, то можно сказать, что это действительно естественно, раз уж это общество перестало существовать, то что же разыгрывать, театральную постановку устраивать с благословениями. Вот. У родителей, у самих четких представлений нет о том, как нужно искать спутника жизни и даже как жить в браке. Вот. А они будут из себя роль патриархов демонстрировать будут эту роль. Вот. Но с другой стороны, если речь идет о церковных семьях, если речь идет о как раз-таки о том сообществе, где вроде как именно библейские корни мы исповедуем и к ним себя причисляем, то, мне кажется, очень даже законно получить родительское благословение. Я, например, помню, в день свадьбы, да, мой тесть сказал: «Становитесь на колени». Вот мы встали, и он и иконой, семейной иконой, которая, в свою очередь, у них была как благословение, перекрестил меня с моей супругой будущей. Вот, дал нам ее поцеловать и вручил нам ее как свадебный подарок. Вот поэтому, когда придет наше время благословлять, ну, скажем так, нашего первого из брачующихся детей, наверное, все будет то же самое. Вот помимо согласия предыдущего заранее, потому что, ну, не в день же свадьбы, да, тесть наконец согласился. Уже все это давно обговаривалось и переговаривалось. Вот, то есть помимо вот этого предыдущего согласия еще будет какой-то ритуальный обычай, потому что, как я уже говорил, человек все ритуализирует, и это нормально. Вот. Ну, вот так вот. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.